Письмо 119 о страхе смерти. Вот умница поздравила меня и о себе известила. А то ничего не знаю, как она там живет. Правда, что не очень радостно поживаешь, но все же лучше, чем совсем не знать. А теперь, по крайней мере, знаю, что ты трусиха, страшная трусиха. 15-летняя девочка боится смерти. Да ты совсем одурела. Что ж нам-то, старикам, делать? Остается просто выть, в голос выть. Глупенькая. Да мы же поем в эти дни Святой Пасхи. Ныне смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начала, и играюще поем виновного. А ты в такие еще дни вздумала плакать из боязни смерти. Ну, с чем это сообразно? А христианка, да еще монахиня. Значит, ты ни капельки не понимаешь ни себя, ни пасхального празднования. Ведь ты, избранная Богом на ангельское жительство из многих тысяч мирян, копошащихся в попечениях о животе и удовольствиях, а ты от них, милостью Божию и призванием свыше, отказалась и обручила себя Христу, небесному жениху, и стала его невеста. Ну, он и покинет тебя, глупенькая? Только ты не покинь его, а он тебя не покинет. Он сам сказал: «А с вами, а следовательно и с тобой, есть до скончания века». Аще и мать забудет отрача свое, аз не забуду тебе. Не унывай, ты от трусости ум потеряла. Очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающегося. Жены, смиры богомудрые, вслед тебе Христа течаху. И ты, маленькая монашенка, в числе их, то есть жен-мироносец, находишься, ибо и ты оставила дом, отца и людей, и потекла за возлюбленным Иисусом. И вот теперь служишь Ему, Царю царей. Служишь, ибо терпишь скорби, болезни, стараешься не поддаваться страстям и многое другое. Глупенькая, ты не понимаешь, какая ты счастливица. Впрочем, верую, что всех исповеданных тобою грехов юности и неведения Бог не помянет. Не ропщи на болезнь, а благодари Бога. Его же любит Господь, наказует. Когда блудные помыслы нападают, молись святой мученице Фомаиде и твори сильнее Иисусову молитву. Письмо 120 о вечном лете славы Божией. Сию минуту прочел письмо твое, усердно благодарю за поздравление и тебя приветствую с сим великим праздником Рождества Христова и Новолетия. И желаю тебе в сём лете мира, здравия и спасения. А главное, желаю тебе вступить в то лето, где зим не бывает, солнце никогда не заходит, и солнце того лета, Иисус, вечно сияющий славою Отца Своего Бога, где не будет ни скорбей, ни болезней, ни тьмы, ни даже тени, но все будет свет, радость, мир всяк ум превосходящий и веселье несказанное, и ворота небесного Иерусалима в то лето отверзутся и никогда не затворятся. А чем кто больше скорбей здесь несет, тем легче тому войти в то вечное царствование. Ибо послушница, волею-неволею терпящая скорби, есть невеста Христова. И там ей готовит жених ее царский трон и почести вместе с Божию Матерью, как читаем: «Предста, царица, одесную тебе, фризах позлощенных одеяна и приукрашена. Приведутся царю девы вслед ея, приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. А кто эти девы? Это ваши братья, молоденькие послушницы, терпящие скорби Господа ради. Я знаю, что ты ропщешь и смущаешься, а все же живешь. А милосердный наш Отец Небесный и это примет как дар ему. Не унывай. Доли монашек ужасно высока, оттого она и тяжела здесь. Письмо 121. Ошибки неизбежны. Смиримся. Да какая же ты несмысленная! Боялась писать ко мне, что не исправилась. Да я сам ничуть не исправился. Ну что ж тут делать? Смиримся. Вот и спасемся. Погибнуть же ты не погибнешь. А только здесь пострадаешь, как уже и страдаешь, за упрямство и самолюбие. Но все, Бог поможет, обделается. Мы ведь пришли учиться духовной жизни. Что ж удивительного, если погрешаем? Будем исправляться, а исправит нас сам Бог. Письмо 122. Монахиня должна собирать Христу духовное приданное. Христос воскресе! Сомневаешься, что делать по выходе из рукодельной? Монахиня не знает, что делать помимо рукоделья. Хороша послушница. Ведь ты обручница Христу. Ну и собирай ему приданное, украшай себя по силе возможности. Спросишь, как же это? На это давно ответил святой Златоуст, когда нас с тобой на свете-то не было. Прочти книжку его о девстве. Там очень подробно объяснено, как украшать себя невесте и какое нужно ее жениху приданное. Только там о рукоделии ничего не сказано. Прочти. Ты и спеши познакомиться с духовной жизнью. Пользуйся временем свободы. Читай книжки отеческие. А главное, учись держать Иисусову молитву. Начни хоть в день четок по 10, да и прибавляй по сотенке. Эти четки, разумеется, без поклонов, а без Иисуса никогда не очистишь сердце. Письмо 123. Монахиня, обрученная Христу, должна быть верна Ему. Замуж выйти не возбраняется и не грех, если девица не обручена жениху. А как только заключат контракт, тогда бесчестием считается бросить данное обещание и нарушить договор. Мы с тобой теперь невесты, обрученные Господу Иисусу, и дали обет блюсти девство. И если нарушим его, то делаемся повинны как изменники или как прелюбодеи. Да и вообще, пока ты молода и неопытна, и пока кровь буяет, и дьявол не зевает, а бурлит тебя, и льстит, и обманывает мнимую великую сладостью похоти, тебе кажется все там прекрасно. Но не так на деле. Особенно, когда перейдет похоть, или та поздвинул с костей, сама изумишься, как это могло измениться. Старайся быть по возможности мирною, не зазирать других. Господь да простит тебя во всех сделанных тобою согрешениях и да благословит тебя. Письмо 124. Молодым надо держаться устной молитвы. Говорил я батюшке о твоей молитве, которая начинается в церкви и переходит в сердце. Он ответил, что молоденьким это не идет, а надо тотчас творить устами. Спасайся, смиряйся. Письмо 125. Ехать в Иерусалим искушение. Сию минуту получил твое письмо. Очень чувствую, что давно не писал, и нынче ночью даже думал об этом. Но если б ты знала, что значит великий пост для меня, ты б пожалела меня. Ты одной головой живешь и изнемогаешь, а я сотни голов должен пригладить, и твою головку тут же. А ведь пост-то и для меня полагается. В Иерусалим мне самому очень и очень хотелось, да есть пословица «На хотенье есть терпение». А только тебе это прямо искушение. Зная твою немощь, дьявол наткнет тебя на пику, и повиснешь, как пескарь на удочке. Письмо 126. Как избавляться от блудных помыслов? Просишь меня сказать тебе средство, как избавиться от блудных помыслов. Разумеется, как учат святые отцы. Первое дело — смириться. Второе — не глядеть ни на дьяконов, ни на ребят молодых. А третье главное — потерпеть. Венец девства есть высшее христианство добродетель. Она есть красота и венец церкви. И все девственницы именуются святою церковью невестами Христовыми. Святитель Димитрий Ростовский учит: «Отыми у ангела крылья, и он будет девица, и дай девице крылья, и она будет ангел». А ты, сопливая девчонка, этого не понимаешь. Мир тебе и благословение Господне. Уныние, опять повторяю тебе, неизбежно для тебя, потому что никаких вольных скорбей не несешь. А на диакона смотришь и молодых ребят любишь. А ведь в Царство Небесное ничто скверное не внидит. Вот и очищает тебя милосердный Господь унынием и поношением. Не вникай в чужие дела, мир потеряешь. Письмо 127. Смирение достигается терпением. Получил я и последнее твое письмо, в котором ты удивляешься чужому смирению, а своего показать не хочешь. Впрочем, и то хорошо, что ты любишь, значит, и желаешь его. Но по неопытности не знаешь, как отыскать его. Не хочешь ли я научу? А? Желаешь? Перекрестясь, обращаюсь к тебе и сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что. Всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть и ждать день и ночь милости от всемилостивого Спаса. Кто так ждет, непременно получит. В этом я тебя могу уверить честно моим словом, если только ты веришь моей чести. Начни, так и увидишь. Главное, ты не понимаешь, что эта-то боль, это-то самое горькое острое жало, укалывающее чувствительность сердца, и есть настоящий источник милости Божиих и смирения. В них-то сокровенно есть милость Божия. Отыми от тебя болезни эти, темноту твою, оскорбления, укоры, недостатки, и ты останешься совсем нагая. Прощай тогда и парфира царская, мантия, и корона царская, и жемчуга, и драгоценные камни, и древа райские, и ангелы, и сам Бог с пречистую матерью. Все это отлетит от тебя. А теперь все это с тобою. Только ты еще не видишь, а со временем увидишь и ужаснешься. Письмо 128. Как проводить Рождество? Поздравляю тебя с праздником Рождества Христова. Дай Бог в разуме праздновать святые дни сии и вечера. не так, как празднует растленный мир, где вечерами святыми совершаются всякие мерзости, песни, пляски и сопели, даже и лицо человеческое безобразит рожами. А мы с тобою поживем ангельски, хоть и с болезнью, но чисто преподобно. А что теперь творится в Стенине-то, в Козельске-то? Пьянство, гульба, пляска, брань, драка, бесстыдство, скверные дела, рожи, песни и прочее. Просто ад земной. А наше дело-то чисто ангельское. Засядем в келейке, повздохнем, поплачем и примем на память, что в эти дни совершилось. Едва рожденный младенец Бог, ну и совершенный человек, со всеми немощами нашего тела бренного, видит этот свет впервые в скотском вертепе. Зима, 25 декабря, сырость. Члены рожденного младенчественные, нежные, млеют от холода, одеваться некуда. Город далеко. Ни одежды, ни теплого жилища и не видится. А нам келья нехороша, соседки нехороши. Да разве у Господа ослы и коровы, соседи, тогда были лучше? Что мы скажем, когда явится Сын Человеческий Иисус Христос, и все это скажет нам и покажет язвы свои и копьем прободенное ребро. Для кого, скажет, я пришел на землю? За кого страдал? Говоришь, что я не понимаю твоих страданий, самолюбие тебя ослепляет, а я очень понимаю. Но я вместе верю Господу, сказавшему своим возлюбленным, «В мире скорбь иметь и будете». И мир возрадуется, вы же восплачете, но скорбь ваша в радость притворится, и радости ваши никто же возьмет от вас. Письмо 129. Хорошо, что умеешь каяться. Истинно говорю тебе, что ты ведешь себя дурно, то есть не дать не взять, как я с молоду. Конечно, мои грехи тяжелее, и каяться я не умел, а ты хоть злишься да каешься, а я и каяться не умел. А потому как недурно держишь себя, а все-таки ты и была, и теперь лучше меня. И это для меня утешение. Что ты так зла, конечно, похвалять тебя не стану, но скажу по секрету, что злой не кается и не окаевает себя, а ты болишь об этом. А такая болезнь есть хороший признак, признак возможности исцеления. Только потерпи, мужайся, и докрепится сердце твое, и потерпи Господа. Письмо 130. Утешение от молитвы. Утешение твое молитвенное не новость. Я тебе не раз, а может быть 100 раз твердил, потрудись, потерпи, а там сам Бог утешит. Нет, пусти домой, да в Стенин, да в Иерусалим. А я говорю, подержи молитву, не только Рим и Иерусалим, а сам распятый за нас придет с Пречистую Матерью. Вот тебе объяснение. Господь привлекает к себе строптивых и малодушных именно таким образом, а то они тотчас же возропщут и на Бога, и на Отца Своего, и на всех ближних, что они погибли. А теперь ты сама видишь, что не всуе трудилась, и я тебя не обманывал. Это первая часть, а вторая последует после. Это утешение уверило тебя, что есть Бог и есть награда. Затем оно отойдет от тебя, и Господь будет глядеть на тебя, что ты, верная раба Его или лукавая, сластолюбивая, купленная раба, которая любит Господа только тогда, когда Он ее утешает. Вот ты тогда и покажи искреннюю любовь неподкупной невесты его. Но это опять пройдет, и опять блеснет луч утешения. И так-то обучает Господь возлюбленных своих. Но горе тебе, если ты вознесешься, как богачка, сущенищая. Дьявол видит, что ты делаешь и откуда получаешь, и вот старается тебя отбить от пастыря, как юную неопытную овцу. Держись. Кошки и мыши еще никого не съели. Пусть их грызут пол, а хлебушку береги, не давай им точить. Грех тот, скажи мне. Никому не скажу и ругать тебя не буду. А не можешь мне, скажи батюшке, а сказать непременно нужно. Мир тебе и спасение, а главное — смиряйся. Лишь потеряешь смирение и самоукорение, тогда прощай. Письмо 131. Внимай себе. Бог тебя простит, сестра, и аз грешный тебя прощаю и разрешаю. Но только помни, не забывай, что теперь ты едва-едва вырвалась от бесовских рук, а то и не вырвешься. Внимай себе. Время заняться собой, обуздывать свой язык и характер. Письмо 132. Скорби, приданное жениху Христу. Мир тебе, спасайся. Как ты там покашливаешь? Как скорби несешь Господа ради? Ведь Господь-то молоденьких монашек истинный, неизменный, возлюбленнейший жених. А скорби — это приданное драгоценному нашему жениху. Если кто любит Иисуса, тот старается всеми силами скопить побольше приданного, и чем больше любит его, пречистого, прелюбезного, сладчайшего Иисуса, тем больше радуется, если вазами везут хорошие невесте приданные, то есть скорби и болезни. И Господь Иисус таких любит. И как любит-то? Да сохранит тебя Господь, да укрепит тебя в терпении, да даст тебе разум духовный. А я всегда о тебе вспоминаю и молюсь. Соблюди, Господи Иисусе Христе, невесту свою Машу в чистоте и святыне. Письмо 133. Проси у Бога полезного тебе. Уж я скорбел нынче, что у Маши рыбу съела собака. А если кто унес, тому на здоровье. Может, он такой рыбою и в жизнь свою не лакомился. А тебя Господь пошлет. А чтоб тебе избавиться от скорбей, и чтоб я об этом молился, буду молиться так. Господи, ты Машу любишь больше меня, и помочь можешь скорее меня, и что ей полезнее, знаешь лучше меня. А потому и сделай с нею лучшее, только спаси ее». Письмо 134. Молись больше. Преподобная Божия послушница Мария, не забыл я тебя, а постоянно помню, да дела не позволяют к вам приехать. Молись больше. И ходя молись, и лежа молись. А что на тебя смеются, это тебе полезно и спасительно. За все благодари Бога. Письмо 135. Не стремись через силу в церковь, а молись дома. Маша, что ж ты не помнишь, что я говорил тебе? Я тебе много раз говорил, не понуждай себя через силу в церковь, а лежи под одеялом, да тверди: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. И Божию Матерь, крепко любящую молодых монахинь, призывай. Где тебе равняться со здоровыми? Смирись лучше. Это тебе и легче, и полезней. А что помыслы скверные лезут, не смущайся, они и к старухам лезут. Да те, как знают, что Бог за раскаянные помыслы не наказывает, то и не боятся их». Письмо 136. «Не ищи почести и не завидуй другим». Поздравляю тебя, Маша, с праздником знамени Божьей Матери. Что мне делать с моим гордым сердцем? Чуть не воздадут желаемого, так вот и заломит. Вот ты-то добрая такая, и почитаешь, и любишь меня, а другие не любят и не почитают меня, а я оскорбляюсь все. Ведь уж старик посидел, а все честь люблю. Помолись, Маша. И ты тоже, преподобная, скорбишь, и тебе не воздают чести. Что ж делать? Потерпим. Авось придет час, и Господь изведет нас на свет, яко во полудни. Правда, мне-то старому по делам. Давно бы должен научиться смирению. А тебя-то, молодое преподобие, мне жаль больше себя. Ты ведь и понять-то не сможешь ни пользы от скорбей, ни хитрости вражьих. А я-то стыд. Но уж делать нечего. Давай учиться смирению. Правда, мне-то стыдненько с тобой равняться, хрычу стару сущу, да что делать? Зато девочке чести больше, если обгонит старика. Значит, начнем с праздника сего. Знамение Божией Матери будет нам поручницею. Впрочем, вот что. Твое-то оскорбление чисто деревенское. Ты поревновала послушнической одежде, да еще старушке. А у самой мантия под спудом. А? Мантия? Ведь если бы эта скорбная старушка вдруг узнала б, что есть девочка, очень-очень рано украшенная мантией, и что эта девочка завидует ей, старушке, в том, что старую утешили званием послушницы. Между тем, эта старая уже много лет просилась в монастырь, но ее, не как тебя, все отдаляли. А ведь она прострадала лет 5 кое-где, шляясь по углам. Хотя она и имела средства лучше твоих. Да у тебя их и совсем нет. И вот она едва-едва попала, ее одели, и тут уж завидуют. Одумайся, Маша, смирись. О, горе! А сам-то не смиряюсь. Ну, хоть ты-то порадуй меня. Письмо 137. Истинное монашеское одеяние. Говорят, что тебя хотят одевать. Радуюсь. Только помни, что мухояровая одежда прикрывает только куски тела и кости, а настоящее одеяние — дела монашеские, смирение, кротость, терпение болезней и скорбей, особенно напраслен и клевет. Это верхний вид одежды, а исподняя сторона этого одеяния есть радость, мир, милость, любовь и прочее. А более всего — непрестанное обращение сердца к Иисусу. Так что монах день и ночь зрит Господа Иисуса и красуется им, и утешается, и веселится, и постоянно возрастает и расцветает. Спасайся, сестра!